Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06 в российской столице. Сегодня идем на восток с иронистом, моим хорошим другом Корене Геворгян.
Корене Александровна. И оба мы с вами азиаты.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
спасибо, дорогой, что пришли. Перед тем, как начнем, я хочу задать вопрос своей многоуважаемой аудитории, да и вам тоже. Что вы думаете об атаке Израиля на Иран? Ответить вы можете либо у меня на моем канале в Телеграме, либо смс-портал плюс 7-925-888-948, Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8-495-7373-948, звоните, будем рады. Ну и подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Корене Александровна, вам слово. Что думаете по поводу этой атаки?
Ну, сначала, условно, Нетаньяху или руководство Израиля, как в той присказке «держите меня семеро», да, ядерные объекты, нефтяные месторождения и, соответственно, хранилища. В общем, что только не говорилось. Потом как-то все это замялось, и удары были осуществлены. Некоторые, видимо, в меру удачные. Иранцы ведь сначала объявили о гибели двоих, потом выяснилось, что все-таки пятеро человек погибли. Причем все они военные, что интересно. Я обратила внимание, что ни разу не было объявления о том, что погибли офицеры корпуса стражи исламской революции. Может быть, и погибли, я не знаю. Просто вот это как будто бы офицеры вооруженных сил Ирана, армии Ирана. Это ведь не одно и то же для наших слушателей. Вот, поэтому понятно, что я обратила внимание и попыталась спрогнозировать вообще, что будет. Так что это такой вот осторожный удар. Всего 3 дозаправщика мне сказали. В воздушное пространство Ирана они не входили, поэтому верховный лидер Ирана, обращаясь речью, сказал довольно странные для нашего уха слова, что не надо ни преувеличивать, ни преуменьшать последствия этой атаки.
А почему странные? Он призвал быть адекватным в оценке удара врага.
Совершенно верно, но не преувеличивать тоже, что любопытно, правда? Да. Вот, понятно, что разрушения есть, но они абсолютно не критичны, и разговаривая с военными экспертами, я сделала вывод, что система ПВО и ПРО Ирана сработала, в общем, очень-очень неплохо.
Ну да, тем более, что западные СМИ сейчас активно обсуждают характеристики, значит, противовоздушной обороны, вот «Бавар» и прочие, их ракеты.
Да, только единственное мне бы хотелось заметить. Я догадалась, что это так, но не была, конечно, уверена, не будучи, опять же, военным экспертом, что это не было атакой, которая была нацелена на разведку боем, на зондирование этих систем.
А что это было?
Дело в том, что о существовании этих систем израильтяне знали. Это для них не тайна.
То есть «Бавар-373» и «Ижи» с ними.
Да.
Да, которые покрывают сотни километров.
Вот в отличие от тех от иранцев, которые все-таки зондировали своим первым особенно ударом систему «Железный купол» и «Проща Давида», это было очевидно, что они именно прозондировали, как работает эта система. Здесь это был действительно вот просто, ну...
То есть вы считаете, что апрельская атака не прозондировала в достаточной степени, а также атаки Хизбаллы, Хамаса и так далее?
Ну, короче говоря, вот Иран в этом смысле проводил проводил такого рода зондаж для того, чтобы удостовериться, как вообще работает эта система. А главное, чтобы она растратила свой ресурс и вынуждена была его восполнить. То есть тут несколько задач, естественно, были выполнены.
Но вот сейчас самый главный вопрос, который мучает меня и мою аудиторию, это ответит ли Иран или нет. Речь, на
обещали.
Которую, да, речь, на которую вы сослались, речь верховного лидера, свидетельствует о том, что да, скорее всего, будет ответ. Он же сказал, не стоит преувеличивать, но и не стоит преуменьшать и спускать это на тормозах. То есть предполагается, что ответ будет. Каким он будет? Опять же, Израиль не рискнул нанести удар по нефтегазовым объектам, тем более
простите,
по ядерным объектам.
Простите, что перебью. Иран ведь знал, что Израиль готовится к удару. Да. Сделал заявление, что прекратит поставки нефти. Ну, намек все поняли, что не только своей, а из Персидского залива. Вот. А кроме всего прочего, между нами провел очень серьезные переговоры с ведущими странами Лиги Арабских Государств, обратите внимание, Саудовской Аравии. Как-то совершенно незамеченным прошло то, что именно Саудовская Аравия на этом фоне сделала предложение Ирану провести совместные военно-морские учения в Персидском заливе. Ну, это уже вообще просто...
Ну, это очень серьезно, конечно.
Да. Вот,
тем более, что еще вчера Саудовская Аравия считалась врагом Ирана,
конечно,
и чуть ли не союзником Израиля.
Конечно, и именно инициатива исходила из Эр-Рияда, а не из Тегерана. Вот, Тегеран принял это предложение, то есть они готовят эти совместные учения. При этом Соединенные Штаты согласились поставлять Саудовской Аравии там какие-то системы обороны и так далее. Вот такой вот мир, в таком абсурде.
Значит, можно предположить, что удар будет, опять же, многовекторный. Это будет и экономический удар, и фактический удар, возможно, опять же, по военным базам и так далее. Это, возможно, будет и логистический удар, удар с помощью прокси-сил, удар с помощью йеменских хуситов, которые и так уже блокируют морскую торговлю. В общем, все как всегда. Все, в общем, в режиме таком кво.
Мне бы хотелось откровенно сказать, для того, чтобы несколько... Я критично отношусь к мнению некоторых отечественных экспертов относительно того, что в лице нового президента Ирана, господина Пезешкиана, Иран стремится и ведет какие-то там переговоры и готов вообще плыть в кильватере Соединенных Штатов. Иран никогда не отрицал, что не уходит из переговорной комнаты и не хлопает дверью. Вот не было этого.
Что бы ни произошло.
Что бы ни произошло, не придраться. Они готовы вести переговоры с кем угодно, когда угодно. То есть в этом смысле их упрекнуть нельзя. Значит, понятно, что через посредников... через экспертов. Они ведут действительно некие переговоры с Соединенными Штатами. Но ни один человек не сможет убедить меня в том, что тот же господин Пезешкиан, которого этот же Запад обрисовывал как некоего либерала, собирается за чечевичную похлебку сдавать суверенитет Ирана, который, надо сказать, серьезно набрал очки за последнее время. Вот, и я все время цитирую, что Блумберг включил Иран в десятку самых технологически развитых стран мира. Чего им спрашивается? Зачем им под кого-то идти? Они готовы действительно договариваться.
А почему же так Пезешкиана не любят? Кстати, в самом Иране тоже многие к нему относятся очень-очень, скажем, негативно. Опять же, аргументируя этот негатив тем, что он прозападный,
знаете,
либерал
эту тему,
и так далее.
Не-не-не, вот эту тему, кроме ее по-разному будут разгонять. Вот я вижу уже, как тему... какого-то внутреннего несогласия в иранском истеблишменте, несомненно, разгоняют. То начинают разгонять тему, а не является ли в связи со сдержанностью верховного лидера, аж он сам чуть ли не агентом Моссада. Я серьезно, это запускается, да-да-да.
А я слышал другую версию, причем...
То есть они поняли, что с либералами в Иране работать не удастся, они начали работать с патриотами. Вы понимаете,
я да? Я понял, да. Я слышал вот диаметрально...
Да, второе, по поводу Пезешкиана. Вы вспомните, что его оппонентом, по сути, был господин Джалили, правильно?
Да, ультра такой ортодокс.
Ну, дело даже не в этом. Он вроде ультра-ортодокс, но... Ну, в общем, это да, опять-таки в западных определениях.
Да, мне кажется, он и даже по меркам Ирана такой очень консервативный
товарищ.
Ну,
он консервативный человек, но надо сказать, что иранский консерватизм – это... Поезжайте в страну, и вы убедитесь в том, что этот консерватизм, в общем, вполне умеренный. Вот. Ну, я так считаю лично. А что я хочу сказать? Ведь и Рахбар, и господин Пезешкиян выходцы из иранского Азербайджана. Да. А господин Джалили, как и господин Раиси, царство небесное, который погиб, да, персы. Они были выходцами из Хурасана, из Мешеда. Это другая группа региональная в иранском истеблишменте. Их тоже пытаются поссорить. Вы понимаете, о чем я говорю? Там есть региональные группы, они есть.
Но, на мой взгляд, когда речь идет о таких религиозных людях, как Раиси, как, я не знаю, Галибаф, он же тоже очень религиозный.
Да.
И Пезешкиян религиозный, я про Рахбара уже молчу, то да, там да. Национальный фактор и выходцы откуда, они мало роли играют.
Соответственно, играет.
Нет, не подождите. На таком уровне.
И этот факт пытаются раздувать.
При том, что Азербайджан же считается, в общем, колыбелью шиизма. Вот именно иранский Азербайджан, они самые, самые такие...
Внешние игроки пытаются это раздувать.
Ну и точно, слава богу, значит, они плохо понимают Иран.
Да, точно так же, как я говорила. Вот, и это то, о чем довольно здраво сказали американцы. Давайте Ирану устраивать теракты. И действительно, на фоне этого нападения, вспомните... 10 полицейских погибли на границе с Пакистаном, где сейчас находится госпожа Матвиенко. Вот, что, наверное, не очень нравится господину Моди. Посмотрим, но это сегодня не наша тема.
Не, ну простите, господин Моди тоже много где находится. Мы всегда декларируем, что независимое суверенное государство, сильное, мощное, должно быть ориентировано
я
на разные
говорю,
полюса.
Что да. С территории Пакистана было нападение террористической группы и погибло 10 полицейских на фоне удара Израиля. Это тоже важно. Значит, вот этого я для иранцев опасаюсь. Вы знаете, я люблю эту цивилизацию.
Ну да, к сожалению, вот этот террористический фактор сегодня пытаются эксплуатировать враги Ирана. И делают это зачастую очень-очень эффективно. Я по поводу Пезешкияна слышал другую версию. Она диаметрально противоположная.
Так.
Согласно ей... Он чуть ли не ставленник Рахбара. И имам Хаменеи, Али Хаменеи, его чуть ли не своей рукой поставил, чтобы снизить градус напряженности в Иране. Вот, дескать, вам такой либеральный, договороспособный, ориентированный на переговоры с Западом политик, который всех устраивает, и консерваторов, ну, мы говорим про общий градус по больнице. Понятно, что не всех консерваторов, но в основном. И либералов, и молодежь, и... пожилое поколение, потому что он все-таки человек сам не молодой, и тоже войну прошел, и, в общем-то, на его, и в том числе на его плечах строилась революция. Вот как вам такая версия? И он тоже азербайджанец, как вы сказали, как и Рахбар, как и верховный лидер. То есть это вот такой проект, скажем, верховного лидера по снижению градуса напряженности в Исламской Республике.
Вообще очень трудно объяснить такую реалию, как то, что в Иране вот эта этническая принадлежность. А это такой вот момент идентичности домашней. Потому что в самом Иране настолько не принято задавать вопрос не о религиозной принадлежности, что меня, кстати, даже удивило.
100%.
Это считается непристойным.
Да.
Спрашивать человека, каких он религиозных убеждений вообще. Вот не следят они друг за другом в этом плане. Вот. Точно так же и по поводу этнической принадлежности. У них распространено, в Иране распространено то, что было в России, когда человека спрашивали кто-то, он говорил, я архангелогородец или я петербуржец, понимаете? То есть они определяют себя как выходцы той, из той или иной местности, а не как человека, который принадлежит к какой-то этнической группе родовой вот, или племенной. Это удивительно, но это так. И это довольно сложно. Они, ну, во всяком случае, им даже задавать такие вопросы нельзя. И для тех, кто будет с иранцами вести переговоры, вы их никогда не спрашиваете. Ни о религиозной, ни об этнической принадлежности и идентичности.
Да вообще иранцы не задают личных вопросов, да. Особенно если они человека знают
но
плохо.
Что касается, да, что касается Рахбара, что еще, какой еще миф разгоняется, что якобы гибель Раиси произошла, потому что это было выгодно Рахбару, который хочет своего сына сделать, посадить на свое место, то есть после его кончины,
да,
чтобы
все. Да.
Ну, это просто. Знаете, ну, надо, даже не надо быть специалистом по стране. Понимаете, страна, которая свергла монархию, да, то есть династическую передачу власти, после этого представить себе, что на сегодня, да, вот вдруг, скажем, сын Рахбара, именно потому что он сын Рахбара, он не будет претендовать на эту должность, потому что это просто неэтично. Хотя формально никто ему не запрещал, и, может быть, он более чем достоин, но просто вопрос в том, что обществом действительно это может... Вот это общество может быть воспринято очень критично.
Может.
И такой, как бы сказать, глубокий, опытный человек, как Али Хаменеи, господин Али Хаменеи.
Делавший революцию.
Да, он, конечно, это понимает отлично.
Я согласен. Давайте примем звоночек. Вы в прямом эфире, пожалуйста, задавайте вопрос или комментируйте.
Да.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер. Ну, во-первых, хочу выразить огромную благодарность многоуважаемому и ведущему, и, конечно, многоуважаемой гости Карине Александровне. Я подписан на оба ваши телеграм-канала. Одно очень жаль, что в канале телеграм Карине Александровне нельзя вести дискуссии, как у вас. А по поводу вашего вопроса, уважаемый Аббас, я вот так вот написал, но хочу повторить еще раз, не знаю, правильно ли я сказал, Лина. Мне кажется, что правительство Ирана само найдет время и возможность, как правильно и нужно ответить на все провокации Израиля. Вот так вот я бы сказал.
Спасибо большое. Спасибо. А я согласен. Иран неоднократно демонстрировал, что ему все равно, что о нем говорят в мире. У него есть свой план.
Нет,
свое.
Я не согласна.
В этом смысле, я говорю, в контексте ответов военных. Им все равно, кто над ними глумится, кто их подзуживает. У них есть очень четкое понимание, как обстоят дела на земле. И они будут действовать сообразно этому, сообразно вот этому плану, не спеша, не истеря. У них есть время, в отличие, кстати, от Нетаньяху, да, у которого времени
мало.
Вот,
я как раз хотел сказать, что времени у них достаточно, им некуда торопиться.
Да.
И по их замечательной поговорке на персидском языке «Агестеру хамишеру», то есть идешь медленно, идешь спокойно, идешь все время, вот, они не теряют хладнокровие. Они могут, они люди жеста, как многие восточные люди, красивого слова, но они очень хладнокровные и гиперрациональные. Это такая цивилизация, это раз. Торопиться им точно некуда, абсолютно. И они изматывают Израиль. Это Израилю есть куда торопиться. Это Израиль находится в критическом положении.
Согласен. У нас еще один звоночек есть. Да, слушаем вас очень внимательно.
Здравствуйте, Олег. Хотел бы спросить, вот, возможно, Иран воспринимает удары Хезболлы с юга Ливана как свой ответ. Ну, громко об этом просто не говорить, с одной стороны. С другой, вот как бы вы в контексте фактора времени оценили? Вот, в принципе, уже больше года длится конфликт, скажем, Газа маленькая, теперь уже юг Ливана, Хамас, и к тому же вот противостояние Иран-Израиль. Вот как бы вот, может, временной фактор, как вы видите перспективы развития вот этого конфликта на Ближнем Востоке? Это будет еще год продолжаться, больше года, меньше, чем какие могут быть дальше?
Угу.
Спасибо.
Да, есть что ответить?
Давайте рассмотрим несколько сценариев, потому что я же не Ванга. Вот я сразу предположила, что господин Эрдоган предложит ввести турецких миротворцев на север Ливана. Точно, он вышел. Я, ну, не могу же не похвастаться. Тем более, что и слушатели наши, как я понимаю, очень доброжелательны. А уж вы, Аббас, тем более ко мне относитесь хорошо.
Я, ну, мега, вот... я мега доброжелательный. Я поэтому вас и позвал, что ваши прогнозы часто сбываются.
Ну,
конечно.
Вот... Я только это написал, на следующий день прямо Эрдоган.
Другой вопрос, обещать не значит жениться.
Смотрите, а кто... Нет, съесть-то он съест, да кто же ему даст, вы понимаете?
Ну да, да.
Там же и так есть 10 тысяч миротворцев ООН, мандат которых, между прочим, был продлен на год 28 августа.
И толку.
Толку мало, но тут мне бы хотелось одну деталь отметить. Представление о том, что Иран командует Хизбуллой и отчасти Хамасом, не совпадает с реальностью. Может быть, иранцы и хотели бы, чтобы кто-то в это поверил, но мы-то с вами не в Иране, мы с вами в Москве находимся, поэтому Хизбалла не является марионеткой Тегерана. Вот союзником – да. Отношения очень близкие, очень конфиденциальные. Но сказать, что эта организация является марионеткой Тегерана, это перегнуть палку. Я серьезно говорю. А поэтому, да, и еще, Иран заинтересован как раз в том, я почему сказал, что я не согласна с вами. Нет, Иран очень заинтересован в том, чтобы в мире его воспринимали как респектабельную страну.
Да я про это не говорил.
Следующую,
да, да,
обязательством, под которыми... руководство этой страны подписалось. Они не ходят, как выразилась одна деревенская старушка, мне понравилась, она говорит, я не хожу коленками назад, понимаете? Вот они коленками назад не ходят. Вот, поэтому и они заинтересованы себя показать как респектабельная страна. Более того, они же понимают, что Воленс, Ноленс, Соединенным Штатам придется сокращать свое присутствие. Ну, с Афганистана началось, да, уходить надо. Да? И они показывают американцам, и я считаю, что это правильно, что они готовы обеспечить им мягкий уход без критической потери лица. Ну, а что тут такого? А что иранцам, собственно, лезть-то на рожон? Это они показывают. Но то, что Америка, они показывают, что порядок в регионе будет соблюден, и интересы, и с ними тоже нужно считаться, и с ними тоже нужно договариваться. Они прекрасно понимают, что у каждой страны, в другой стране могут быть свои интересы. У Ирана, в конце концов, в Штатах замороженные активы. Время от времени тот же Байден размораживал, по-моему, по 15 миллиардов иранских активов. Так, чтобы, да... иранцы не очень обижались. Так что там много чего происходит. И иранцы выживают или живут, как умеют, как говорится. Они сейчас, с моей точки зрения, налаживая отношения с Лигой арабских государств, и давно уже сделали предложение о создании организации по безопасности плавания в Персидском заливе и в Красном море. Кажется, это предложение... в общем-то, творчески воспринято, учитывая то, что Саудовская Аравия вот такой шаг сделала навстречу относительно военно-морских учений совместных. Оман-то только что провел, султанат Оман провел военно-морские учения с Ираном как раз там, в Ормузском проливе. Вот. Я думаю, что вот позиция Ирана в отношении Соединенных Штатов, она именно такова.
Я позволю себе кратко ответить на вопрос нашего радиослушателя. Он спросил, сколько еще это может продолжаться. На самом деле ресурс у Соединенных Штатов Америки очень и очень внушительный. Если Соединенные Штаты Америки в лице, например, победившего на выборах Трампа, решит и далее оказывать всеобъемлющую поддержку Израилю, это может продолжаться очень долго. Тем более, что Иран также страна не бедная и в военном смысле слова достаточно выносливая. Если же Америка решит все-таки покончить с этим и даст понять, что дальше так действовать Израиль не может, то можно рассчитывать на деэскалацию. Небольшая реклама. Вернемся и продолжим.
Хорошо.
о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти на восток с иронистом Корене Геворгян. Вы что-то хотели мне ответить по поводу...
Ну, скучно без спора и конфликта.
Да, да, я готов, я готов.
По поводу Трампа. Он же у нас тут на днях встречался с представителями Уммы. Угу. Мусульмане за Трампа. Угу. Что-то мне подсказывает, что он больше заинтересован сейчас в количественном, в том числе в количественной поддержке, и, наверное, будет тихо дрейфовать. То есть на словах он будет очень сочувствовать Израилю, но мне почему-то представляется, что он больше будет заботиться о Соединенных Штатах и производить вооружение и для себя, а тут это будет необходимо. А по понятным причинам арсеналы серьезно опустили, да, тут и Украина, и Израиль, дело-то серьезное. Вот, все это надо запускать, а для этого нужно несколько энергогенерации подновить, вот. А тут еще у них падает добыча сланцевого газа и прочее-прочее, у него много будет проблем. Тем более, что еще, я считаю, что, наверное, в ноябре накидают каких-нибудь голосов Харрис. Сторонники Трампа не согласятся, проведут пересчет. В конечном итоге, наверное, все-таки в январе, если его не убьют, Трамп окажется в Белом доме. Вот такая вот такой сценарий.
Но
я
тут,
вижу.
Кстати, спора не получится.
Не-не, да. Я представляю, что у него возможность оказать Израилю ту поддержку, которую Израиль ожидает.
Нет. Я понял, и тут спора не получится, я согласен. Я же, отвечая на вопрос, транслировал чаяние израильского руководства.
Да, и они будут обращаться к резолюции ООН все.
100%.
Тем более, что на словах все равно американцы вынуждены 100%. Будут это делать.
При этом, когда вспоминают убийство Касама Сулеймани, я напомню, оно произошло в президентство Дональда Трампа, я отвечаю следующим образом. Тогда Дональд Трамп был совсем в другом контексте. Его президентство не приходилось на подобного рода шоковые ситуации. А то, что происходит сейчас с Израилем, наслаянное на ситуацию на Украине, это шоковая ситуация. Это ситуация, в контексте которой Соединенные Штаты должны действительно разумно расходовать свой ресурс.
Потом смотрите, нужно считаться с позиции Египта. Как бы Египет ни относился к Ирану, ну, контакты есть, и дипломатические контакты, и все вроде вежливо, но тем не менее, Египет очень недоволен оккупацией Филадельфийского коридора, вы знаете, да. И не только этим. И вообще всей этой историей, и вы понимаете, что действительно улица мусульманская, и не только в странах, где ислам основная религия, все-таки возмущена всеми этими событиями, и этим это геноцид.
Безусловно.
И все говорят слово геноцид.
Да.
Все говорят о моральных потерях, которые чудовищных. Мы, конечно, никогда не забудем Холокост. Это однозначно, да. Но то, что делает Нетаньяху, чудовищно совершенно, понимаете? И это очень дурно отразится на самом еврейском сообществе в самом Израиле. Потому что, сами понимаете, это криминализирует сознание, это приводит к... ну, как это сказать, к психической нестабильности, потому что...
Вы так говорите, приводят, как будто бы это не то, что уже произошло.
Да, ну,
ведь
уже
они,
приводят.
Они за бомбежками сектора Газа наблюдали с чипсами и пивом, сидя на диванах, на холмах. Давным-давно это произошло не вчера и не после 7 октября. Это все происходит десятилетиями. Вот эта деградация души, как я ее называю, произошла давно в Израиле, в израильском обществе. Не тотально. Там есть люди, которые и тогда, и сегодня противостоят действиям своих властей. Но тем не менее, Я вот что хочу узнать.
Простите, да. Я еще хотел договорить. Да. Вот очень интересный пасок, который делает иранское руководство. Они как раз говорят о том, что сионистский режим, как они называют, да, наносят вред не только палестинцам и ливанцам, но и еврейскому народу и еврейской государственности. Они уже об этом говорят.
Я бы сказал, что в первую очередь, как сказал один еврейский писатель, что если Гитлер уничтожал евреев физически, то сионизм уничтожает их душу. То есть, безусловно, уровень антисемитизма, который поднялся в мире, и я сейчас не про мусульманскую улицу, и это чудовищно, это непростительно, но да, это факт. Причем в Европе, в Америке.
Не, эти...
И, но эти традиционные, да, будут, эти традиционные антисемиты. В арабском мире там никогда не было антисемитизма. Антисионизм, да, антисемитизма никогда не было. Сейчас антисемитские настроения поднимаются. В Иране, кстати, держатся. В Иране антисемитизма не было и нет до сих пор, но там ведется очень серьезная работа с населением. Там четко разграничивают сионизм, евреев, иудаизм и так далее. Там евреи, ну, они в авангарде сопротивления сионизму. Да. Но это вам известно, а это неизвестно очень многим, кто нас сейчас слушает. Вот, поэтому, безусловно, то, что творит сегодня господин Нетаньяху, наносит вред израильтянам такой же, какой наносит вред Зеленский своему народу, украинскому народу. То есть я считаю, что эти два лидера, они приносят больше вреда своим государствам и своим народам, нежели пользы. Ну, то пользы там вообще никакой нет. Я не вижу ни военных успехов, ни идеологических успехов, крушения иллюзий.
Хотите,
да.
Хотите конспирологическую версию?
Давайте.
Я считаю, что определенная часть глобалистской элиты, которая сейчас больше ориентируется на Лондон, в том числе и американцы, вот как бы на лондонский больше центр, чем на вашингтонский, а, в общем-то, так вот спускает, спокойно спускает Израиль с горы, и не жалко никого, ни палестинцев, ни евреев, никого не жалко. Вот, они под видом того, ах, ох, поможем, да, вы правы, вы самые демократичные из самых демократичных и так далее, там потом все это пустые слова. А вот как ни странно, в существовании еврейской государственности заинтересованы некоторые страны региона, включая Иран. Я имею в виду на Ближнем Востоке. Вот этот парадокс никто не хочет понять.
А как же вот то, что Иран хочет уничтожить Израиль, стереть его с лица земли?
И это риторика, которую вот навязали израильские же средства массовой информации. Они все говорят одно и то же. Я говорю, они хоть один раз сказали, что они хотят уничтожить еврейскую государственность. Никогда.
Идет ссылка на заявление Ахмадинежада, которого не было.
Которого не было, да. И всякий раз это происходит, передергивают слова или просто врут. Но не говорят, они все время говорят о сионизме, они все время говорят о сионистском режиме, который не способен обеспечить ни безопасность одних, ни безопасность даже своих же.
Понимаете? Но давайте справедливости ради, ведь в Израиле очень многие сионизм и сионистский режим отождествляют с государством Израиль. И когда кто-то говорит об уничтожении сионизма, люди эти в Израиле, ну вот ястребино настроенные, в частности те, кто сегодня отдает в Израиле приказы, воспринимают это как, ну, чуть ли не объявление войны непосредственно государству Израиль. И их можно понять. В этом смысле они правы.
Да, но... И те же иранцы, может быть, это им и принимая желаемое за действительно, они считают, что сионисты просто захватили власть в еврейском государстве. Вот. Ну, это на их совести.
Ну, такая же риторика, да, царит и в Израиле. Они говорят, что вот власть аятолл, значит, захватила Иран, который был прекрасным при шахе,
я
который был...
Я безоценочно сейчас,
да,
об этом,
ну,
говорю.
Ну, да, я просто говорю, что это, в общем-то, песня, которая звучит
правду
и там, и там. Да.
А совершенно очевидно, вот сейчас давайте вот равноудаленно, как бы не за тех и не за этих.
Угу.
А, ведь с моей точки зрения, вот прямо по Ибн Хальдуну, эта сионистская элита выродилась. Я много раз рассказывала, что еще в 2010 году я заказала у израильского профессора статью об эволюции сионизма. Честно говоря, вот это, если можно так выразиться, вырождение... И вот это отсутствие этой мобилизационной энергии и трансформации, которые претерпел сионизм, то есть те, кто под маркой этого, вернее, под знаменем этого, этой идеологии выходили, я была сама в шоке, я вам честно скажу. Вот просто это вот, условно говоря, Аркадий Гайдар и Марий Гайдар, понимаете, правда?
Ну, понятно. Вы меня понимаете? Я абсолютно понимаю. Более того, я хочу своих слушателей... Значит, адресовать к моему подкасту, который я делал с историком, израильским писателем Артемом Кирпиченком. Я обязательно позову его в эту студию. Мы обязательно поговорим об истории сионизма, об истории Израиля. Вообще, очень интересный человек. Он там гениально обосновывает, очень интересно и глубоко, почему сионизм — это глубоко антисемитская идеология.
Да.
Глубоко антисемитская,
да.
Родившаяся в антисемитской Европе, которая желала прогнать всех евреев.
В конечном итоге, да.
Да.
Да, я согласна.
Еще один звоночек примем, потом у нас будет буквально 10 минуточек, чтобы осветить еще одну темку. Да, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Вот скажите, на 7 октября прошлого года примерно было 2,5 миллиона населения этой маленькой Газы, да? И вот сейчас, ну, население как бы кочует по этой Газе, их уже там меньше 2 миллионов, говорят. И вместе с теми, кто находится под развалинами, наверное, 50 тысяч точно убито. То есть это такой реальный полноценный геноцид.
Абсолютно.
Какого арабского, мусульманского населения. И отсюда, ну, вот та же самая Саудия, неважно, заливники, вообще весь окружающий, ну, многие арабские страны окружающие, они как-то... Мне кажется, слишком, ну, нейтрально к этому геноциду относится. Вы так не думаете? Спасибо.
Я-то так думаю.
Осторожно они к этому относятся, но мне бы хотелось внести некоторую правку. Те, кто представляет себе, что палестинцы — это мусульмане целиком и полностью,
нет,
ошибаются.
Погибли. Там очень много христиан.
Вот именно.
Конечно.
Причем разных конфессий,
конечно,
христиан.
Там и воюют с Израилем сейчас,
да, конечно,
очень много христиан, конечно.
А христиан их вообще, палестинцев, все забыли. Они же там гибнут точно так же, как и мусульмане.
И христианские святыни там также уничтожаются,
да,
как мусульманские,
да,
безусловно.
Да. Кстати, иранцы больше всего, вот, они любят об этом, да, писать, они всякий раз это отмечают.
Но это справедливо.
Там священники погибли, монахи погибают и так далее. О них вообще молчат. И я считаю, что тут уже просто пора и христианским странам как-то и представителям конфессии тоже выступить по этому поводу.
Да пора бы, но я понимаю, что
это
сегодня...
Это не религиозный конфликт, короче говоря.
Нет, это не религиозный, безусловно, конфликт. Я бы сказал, это добро против зла, или, скажем, зло против тех, кто оказался жертвой этого зла, ну, потому что геноцид может устроить только зло. А почему молчит Саудия, почему молчат страны Персидского залива и не только, и в принципе весь мир молчит так или иначе, кроме там, ну, нескольких государств. А все очень просто. Они находятся в оцепенении, они боятся. Боятся разного. Боятся Америки, боятся лишиться денег, боятся палестинского нашествия, как принято говорить в Израиле.
И ведь... не имеют такой защиты, какую имеет Иран, например.
Соответственно, да, и географической, да, и какой угодно. Страны, которые находятся близко к Палестине, к Израилю, которые являются сопредельными государствами, они помнят, что произошло, скажем, на юге Ливана в свое время. И до сих пор, я, кстати, был в этих палестинских лагерях, которые стали городами в городе, в Бейруте, где процветает криминал, они превратились в гетто, но там реально страшно ходить. Я вот с гидом ходил, фактически, с другом, который меня охранял. Туда никто не суется, ни полиция, ни Хизбалла, там совершенно отдельный мир со своими законами.
Не говоря уже о том, что в Ливане сколько сирийских беженцев.
Сирийских беженцев, и это тоже такая крайне маргинализированная, криминализированная среда. Это надо признать, надо говорить все-таки правду.
Как и есть.
Так,
да,
и есть. Египет этого боится. Извиняет ли это Египет? Нет.
А я думаю, извиняет, потому что рядом Ливия,
нет,
и Египет.
Бездействие и вот откровенное наплевательство и такой циничный подход к человеческой трагедии, когда ты, ну давай говорить, называть вещи своими именами, можешь помочь, но ты этого не делаешь, боясь. Да, может быть, обоснованно, может быть, у тебя есть аргументы, исторические аргументы, может быть, у тебя экономика на ладан дышит, и тебе еле-еле на своих хватает, а у тебя тут палестинские беженцы замаячили. Все это, на мой взгляд, все
равно... Вы о моральной стороне дела.
А я другой стороны... Когда речь идет о геноциде народа целого, когда речь идет о девочке 6 лет, возраста моей дочери, которая тащит сестренку час под палящим солнцем...
Босиком,
понимаешь? Я не могу об этом говорить без слез на глазах. Для меня никакой другой страны больше не существует, только моральная.
Ну вот сразу чувствуешь, что вы человек русской цивилизации, слеза ребенка.
Ну, слеза, да, Карина Александровна, кидайте в меня камни, слеза ребенка. И существует просто зажравшееся государство, вот этот концерт многотысячный в Египте, где отплясывают египтяне под ритмы современной музыки. И ни один не думает о девочке, которая тащит ребенка на спине. Ну, меня это коробит. Я не знаю, мне противно. Мне очень противно, простите. У нас остается буквально 10 минут. Я бы хотел вернуться все-таки к достижениям Ирана. Недавно вышло интервью одного иранского генерала Ибрагим Рустами, и он там говорит очень интересные вещи. Он говорит, в период Ирано-Иракской войны, 80-88, Иран не умел производить колючую проволоку. У иранцев не было обуви. Они просили предоставить им обувь, нитки, иголки у сирийцев, значит, в КНДР и так далее. А сегодня иранцы производят гиперзвук и запускают на орбиту спутники. Как? Ну, 10 минут этого мало, чтобы объяснить как. Но хотя бы, в общем, как им это удалось?
Смотрите, на Западе ведь потирали руки. И вообще свержение Шаха, это была какая-то странная история, не совсем линейная, но мы сейчас не будем ее касаться. И Запад рассчитывал на то, что Иран архаизируется. Они же не случайно говорили об исламском фундаментализме и так далее. То есть все начнут, там, девочки перестанут учиться, значит, учебные заведения будут только религиозные.
Деградируют, да.
Только молиться и так далее и тому подобное. Ну, учебные заведения религиозные, там, надо сказать, очень высокого качества. Там великолепно преподаются и богословие, и христианское, кстати, богословие
и
тоже.
И физика с химией.
Да. Вот. И философия, история западноевропейской философии. То есть там, надо сказать, хорошее образование дают. Вот. Но дело не только в этом, а в том, что они сделали ставку на образование и на молодежь. И стали развивать это, привлекая кого только можно со всех сторон. Им немножечко даже, помогло то, что развалился Советский Союз, и некоторые очень высокого уровня специалисты, в том числе с моей исторической родины, они были привлечены. Я не говорю, что они пошли на работу, но они были в качестве консультантов, в том числе, привлечены. То есть, ну, иранцы находили хоть какие-то средства для того, чтобы... Ну, пусть не забывают, все-таки в Иране очень такая сплоченная армянская община, причем это автохтонные жители Ирана, их никто... Угу. Да, они всегда там живут.
Так, ставка на образование, на молодежь.
Ставка на образование, на молодежь в каждой своей речи. Аятолла Али Хаменеи уже говорил, и я сама его слушала, когда он с молодежью разговаривал, меня поразил язык, которым он говорил. Все-таки он человек старый и мог бы говорить как-то, знаете, очень архаично, да, так, красиво, архаично. Нет, он говорил очень на современном языке, не подлаживаясь под молодежный сленг, но на очень современном языке. И мало того, меня поразило, насколько... уважительно он разговаривал с молодежью. Такое впечатление, что вот он старый человек, а он прям со всем респектом к ним обращался. А главное, в конце он сказал, что особенно я обращаюсь к девушкам. Страна обеспечит вам все, что хотите вообще. Мы будем стараться сделать, чтобы только идите и учитесь, получайте высшее образование. То есть он к девушкам отдельно обращался.
Кстати, да. Так, на минуточку, сегодня в Иране нет ни одной профессии, в которой не было бы женщин. Ни одной.
Да. В том вот числе
куда
летчики.
Куда ни плюнь. Да, летчики, политики.
Спецназ, да.
Что хотите, куда хотите.
Да. Кстати, в финансах довольно много женщин, причем на руководящих постах. И я как приводила в пример, что валютными операциями, департаментом валютных операций в иранской нефтяной, национальной нефтяной компании довольно молодая армянка занимается. То есть нет подхода и религиозного, заметьте, здесь тоже. То есть все по компетенциям. Если человек тянет, неважно, какого он пола, неважно, да, какой конфессии, вот, его берут на работу. Есть ограничения для представителей других конфессий. Это касается, насколько я знаю, военной сферы, но не гражданской и не оборонительной. Там работают разные специалисты. Вот, поэтому ставка была сделана на образование, и вот он результат. Но я хочу сказать, что вся система просвещения в Иране, она одна из лучших в мире, традиционно была. Я знаю, что такое детские учебники. И понимаете, вот эта молодежь, удивительно, мало кто это понимает. Дело в том, что у нас же думают, вот Восток, вот, а вот Запад, да?
Да.
Но дело в том, что этот Восток-то в 20 веке уж точно, а в 19 и 18 тоже это было, условно вестернизировался. То есть то, что можно было взять у Запада, он это брал. И не надо думать, что он вот жил и не знал о том, чем живет Запад. Это неправда, понимаете? Наоборот, они даже, пожалуй, больше Западом интересовались и наблюдали, чем это кому-то может представиться. Вот, поэтому это очень современная молодежь, совершенно адаптированная и модернизированная. Но они с молочком мамочки, как у нас иногда говорят, понимаете, им там с 3 лет шахнаме читают. То есть они к своим корням относятся очень уважительно.
Трепетно, согласен. Да. Согласен, да.
Это правда. Они их любят. Они не ерничают. Они очень самоироничные. Вы знаете, иранцы невероятно самоироничные, умеют там очень круто пошутить относительно самих себя, особенно когда вы у них уже вызвали доверие. Они это очень легко, а друг с другом тем более. Вот, но вот к этому они относятся очень уважительно, и очень молодые люди. То есть молодой человек, который прекрасно владеет там IT-технологиями, еще чем-то, приезжает, вот я сама видела на гробницу мавзолея Хафиза, да, и они сидят там, трогают этот камень и читают стихи, и они читают газели. Понимаете, Хафизы, для них это совершенно нормально. И при этом они точно так же там, этот же молодой человек может там быть поклонником Че Гевары, еще чего-то такое. Не удивляйтесь, вот не сводите картинку вот каким-то простым знаменателем. Иран,
да,
иранцы, очень многообразная
иранцы
страна.
Иранцы сложные люди.
Да.
И их очень часто недооценивают. Тут я абсолютно согласен, и возвращаясь к интервью с господином Ростами, он там описывает эпизод, опять же, в период Ирано-Иракской войны. Иранцы договорились с Муаммаром Каддафи, чтобы тот привез ракету в Иран, и они смогли бы ее запустить. Тогда у иранцев была мечта запустить хотя бы одну ракету по Ираку, которой Иран обстреливал ежедневно. Ну, Запад, узнав про это, очень сильно на Каддафи надавил и додавил.
Угу.
И Каддафи бросил эти ракеты, приказал, в общем, вывести их из строя и покинуть этот проект, в общем, не предоставив Ирану ничего. Они были в полной уверенности, что Иран не сможет ничего с этими выведенными из строя ракетами сделать. Но тогда Хасан Тиграни Могаддам, это отец нынешней иранской ракетной программы, не просто смог разобрать эти ракеты до винтика, но и собрать и сделать на их основе чудо, да, то есть ракета, которая, в общем-то, смогла достичь территории Ирака. Ну, а впоследствии он развивал ракетную программу.
Еще одна картинка по поводу ирано-иракской войны, которая свидетельствует о стиле иранском, да, внешнеполитического их курса. А дело в том, что Саддам Хусейн по отношению к иранским военнослужащим применял химическое оружие. Это было ужасно.
Да.
Это было ужасно совершенно. А Иран еще при Шахе подписал конвенцию о неприменении химического оружия. Оно у них было, и они его не применяли. Вот что я хочу сказать. Они никогда стараются не нарушать то слово, которое они сами себе дали. Вот. То, под чем они подписались. Это не значит, что они не лукавы или не попытаются найти какую-то лазейку. Но заметьте, сколько их обвиняли в нападениях на посольство, и ни разу доказать это по-настоящему не удалось.
100%.
Говорят, вот сейчас уже говорят, что они Трампа заказали. Нет, не их стиль. Нет, это не их стиль.
Они так не играют, да?
Они так не играют, да.
Да, это интересно. И, кстати, по поводу обещаний, есть же фетва, религиозное предписание, которое запрещает производство, хранение оружия массового поражения. Кстати, туда и химическое можно отнести.
Да, но они могли бы.
Да, и безусловно.
Да, у них есть.
Американцы же говорят, им неделя нужна для создания первой ядерной бомбы.
Да, ну и химическая промышленность у них хорошая, и в принципе можно ожидать, что они что-то могли бы произвести. Нет. Понимаете? А я видела, кстати, были запрещены к показу в 79-м году, они привезли документальный материал, но его показывали в закрытом режиме, но я его видела относительно того, как Саддам Хусейн применял химическое оружие. Это то, что он и по курдам применял.
И по курдам, да. Ну, я традиционно завершу эфир притчей, на этот раз персидской притчей. Жил-был царь, и вот он решил назначить на высокий пост какого-то достойного человека. Но кто был вокруг него, он не знал, достойны ли эти люди или нет. Ну, вроде как все достойны. А как выбрать достойнейшего из достойных? Тогда он вывел всю эту почтенную публику во двор и показал им большой замок. Такой большой, каких никто ни разу в жизни не видел. Говорит, вот кто сможет снять этот замок, того я и назначу на высокую должность. Посмотрели достойные мужи на этот замок. И отказались вообще даже пробовать. Потом мужи посмотрели, так, потрогали и тоже сказали, не, ну это снять невозможно. И только один визирь подошел, посмотрел, и не только посмотрел, но и дернул. Причем несколько раз. И поняв, что замок-то заперт не до конца, а лишь наполовину, он смог его, значит, вытащить и занял высокую должность. Это я к чему? Это я к тому, что иранцы пробуют. Иранцы полагаются не только на слухи какие-то, да? Глаза боятся, руки делают. Они полагаются на собственные силы.
Только.
Только на собственные силы. И у них эти замки снять, как правило, получаются. Коринэ Геворгян была у меня в студии. Спасибо огромное.
Спасибо вам.